Здравствуйте, вы слушаете «Голос Америки», и это наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 547-го дня войны. Главные новости четверга, 24 августа.
В Беларуси активно демонтируют лагерь вагнеровцев. По подсчетам издания «Радио Свобода», уже убрали треть палаток.
Во время первых республиканских дебатов в США почти все кандидаты поддержали продолжение помощи Украине.
Норвегия решила передать Украине истребители F-16, а Португалия помочь с обучением пилотов.
Независимость Украины, согласно опросам, поддерживает абсолютное большинство граждан страны. Ну и сегодня Украина как раз отмечает День независимости, с чем мы поздравляем наших украинских друзей.
Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. В четверг больше всего обстрелов было в Сумской области Украины, и я напомню, что именно там объектом российской атаки ранее стало здание школы в городе Рамны. Погибли четверо сотрудников учебного заведения, в том числе директор. Также 24 августа российские военные ударили ракетами по Днепру. 10 человек, по последним данным, получили ранения. Там повреждены дома, автобусы, машины, водопроводы и газопроводы. В результате обстрела супермаркета в городе Курахово Донецкой области получили ранения 4 посетительницы. В Херсонской области вблизи села Широкая Балка под обстрел попал тракторист, который работал в поле и получил ранение. Я напомню, во время массированного обстрела именно Широкой Балки 10 дней назад погиб местный житель и вся его семья, включая новорожденную дочку, которой было всего 23 дня. Также в результате сегодняшнего обстрела центра Херсона пострадали 3 человека, среди них 7-летний ребенок.
В свою очередь, российские военные рассказывают о том, что они, конечно же, наносят удары только по военным целям, и, как заявил сегодня официальный представитель Минобороны России Игорь Коношенков, ночью был нанесен ракетный удар, цитирую, «морским и наземным оружием большой дальности по центру принятия решений вооруженных сил Украины». Но надо сказать, что при этом Коношенков не пояснил ничего по поводу того, где находится этот центр принятия решений вооруженных сил Украины. Он, правда, продолжил в своей сводке, что российские военные якобы уничтожили пункт управления РЛС и 2 украинские установки зенитного комплекса С-300 в Николаевской области, но, видимо, это разные объекты в его описании. Во всяком случае, российские медиа цитируют это как некие отдельные сообщения.
Я напомню, что все эти обстрелы происходят в День независимости Украины, который отмечается 24 августа. И сегодня же в 4 часа утра в оккупированном Крыму российские силовики провели обыски в семьях крымских татар. Об этом сообщил глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Он считает, что такие действия – это месть крымским татарам за 3-й саммит Крымской платформы, который накануне состоялся в Киеве. И, по его мнению, это связано с определенным страхом России перед освобождением Крыма. Я напомню, что к Крымской платформе присоединяется все больше государств, мы об этом рассказывали, и все они высказывают однозначную абсолютно поддержку Украине.
Кроме того, вооруженные силы Украины действуют действительно в Крыму достаточно остро. Об этом сообщает разведка украинская. Например, они сообщили, что ночь на 24 августа состоялась операция Главного управления разведки Минобороны Украины в Крыму, и что спецподразделения высаживались на неких плавсредствах на берег в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк. А я напомню, что еще и недавно Оленевку обстреливали, так что, возможно, это была подготовка той операции, которую проводила украинская разведка. Какое именно задание украинские разведчики выполняли в Крыму, пока непонятно, но они, по рассказам Минобороны Украины, вступили в бой с подразделениями оккупационных российских войск, и противник, в смысле Россия, понесла потери среди личного состава, а также в украинском Крыму, это я цитирую сейчас сообщение разведки Украины, снова зареял государственный флаг, а все цели и задачи выполнены без потерь. В общем, такая операция, конечно же, должна, с одной стороны, поднять боевой дух украинских вооруженных сил и украинских разведчиков, и в целом украинского населения, и показать, что Украина готовится к тому, чтобы возвращать Крым, очень серьезно относится к этому вопросу. В день же независимости Украины, о котором ты уже упомянула, из которого мы сегодня начали свой выпуск, очень многие страны и руководители международных организаций поздравляют украинский народ, власти Украины с этим днем. В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила украинцев с Днем независимости. Она сказала, что, я цитирую, «Сила Украины в ее народе, в его мужестве, силе и неизменной надежде на будущее мира и процветания в объединенной Европе. Они являются вдохновением для всех европейцев. Поздравляю Владимира Зеленского и народ Украины с Днем независимости». Это из твиттера Урсулы фон дер Ляйен. И президент Европейского парламента Роберта Мецола тоже поздравила Киев в этот день. Она подтвердила приверженность Европы Украине и пожелала Украине мира, процветающего европейского будущего, свобода, суверенитет, независимость. Это то, чего заслуживает Украина, это то, что поддерживает Европа. Кроме этого, она начала свое видеообращение на украинском языке. «Шановные украинцы и украинки», сказала она. Ну и США поздравили, естественно, Украину. Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что Соединенные Штаты будут продолжать работать с союзниками для обеспечения Украины всем необходимым. Он сказал, что 24 августа – это свидетельство независимости, суверенитета и демократии Украины. Блинкен также сказал, что сегодня исполняется 1.5 года ровно с тех пор, как Кремль начал широкомасштабное вторжение. Он назвал эти 18 месяцев бессмысленной агрессией, приносящей смерть и разрушение по всей Украине. Естественно, он сказал, что США будут продолжать поддерживать Украину, ну и Россия должна заплатить, по его словам, высокую цену за то, что она сделала.
Ну вот ты сейчас цитировал американских чиновников, а те, кто собирается баллотироваться в президенты, тоже высказываются однозначно за продолжение военной поддержки Украины, за продолжение помощи. Накануне прошли первые республиканские дебаты в США в штате Висконсин в городе Милуоки. И одним из вопросов, конечно, была помощь Украине. И когда ведущие попросили поднять руки тех, кто за продолжение помощи Украине, все подняли руки, за исключением единственного несогласного молодого предпринимателя Вивека Рамасвами. Это такой горячий поклонник Трампа, но теперь получается соперник, потому что они собираются соперничать на выборах. Но он всячески его копирует, его манеру выступления, его речевой портрет пытается скопировать. И это очень было заметно накануне на дебатах. Ну вот он единственный высказался против, руку не поднял. А все остальные и выступали на эту тему с заявлениями, говорили о том, что обязательно нужно помогать Украине. От этого зависит в том числе и безопасность Соединенных Штатов, и это важно. И мне кажется, очень важную вещь сказала бывшая губернатор Южной Каролины Ники Хейли. Она обратила внимание на формулировку «территориальный конфликт», который иногда звучит из уст тех, кто как раз не поддерживает продолжение помощи Украине. Она сказала, что ни в коем случае, я подчеркиваю, нельзя говорить о том, что это территориальный конфликт. Есть жертва и есть агрессор, и мы должны это абсолютно четко понимать. И она, и такой яркий оппонент Трампа Крис Кристи говорили о том, что Путин – это убийца, режим Путина – это диктатура, и то, что происходит с Украиной – это абсолютно однозначно агрессия в отношении суверенного государства.
Ну и, естественно, Ники Хейли, которая, кроме того, что известный политик на внутриамериканской сцене, еще и бывший представитель США в ООН, раскритиковала, собственно, вот этого вот протрамповского кандидата, который говорил про то, что Америке нужно деньги сохранять, что непонятно, зачем они там все ездят. А он раскритиковал как раз Криса Кристи про поездки к папе Зеленскому и так далее. В общем, на него потом за то, что он наговорил, обрушились практически все, включая бывшего вице-президента США Майка Пенса, включая Ники Хейли. и так далее. В общем, действительно, Украину поддерживает по обе стороны, что называется, политического спектра, и демократы, и республиканцы.
И, кстати, Вивека Рамасвами еще назвали чатом GPT. Он был очень говорлив во время дебатов и высказывался вот какими-то такими лозунгами популистскими, поэтому Крис Кристи назвал его чатом GPT. А, кстати, из уст Ники Хейли во время дебатов прозвучала фамилия Евгения Пригожина. Она была единственной, кто вообще упомянул, что накануне произошло. Вот тут как раз мы можем об этом и поговорить.
Да, и, в общем, впервые с той новости, которую мы вчера узнали, фамилию Пригожина упомянул Владимир Путин. Он выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе самолета, в котором был Евгений Пригожин сегодня. Он встречался сегодня с одним из лидеров промосковских сепаратистов в Донбассе, с Денисом Пушилиным. Ну и он говорил, что, конечно, слова самого искреннего соболезнования семьям всех погибших – это всегда трагедия. Действительно, если там находились, а первичные данные говорят о том, что там находились сотрудники компании «Вагнер», я хотел отметить, что это люди внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы, цитирую Путина, с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним. Ну и про Пригожина он говорил, что знал его очень давно, с начала 90-х, это был человек сложной судьбы, он добивался нужных результатов для себя, и когда я его просил об этом для общего дела, и ошибки у него были серьезные в жизни, он был талантливый человек, работал с результатом и в Африке. В общем, конечно, все это очень сильно напоминает, по мнению очень многих экспертов, чистейшее поведение крестного отца. В частности, например, в интервью русской службе «Голоса Америки» человек, который очень давно изучал группу Вагнера и Путина, профессор колледжа Барнарда в Нью-Йорке Кимберли Мартин, сказала, что это вообще очень похоже на то, как Путин обычно мстит. Он некоторое время выжидает, а потом наносит удар тем способом, который считает подходящим в случае конкретного человека. И в данном случае, поскольку Пригожин был долгое время действительно близок к Путину, был ему предан еще с петербургских времен, Путин, как я думаю, решил убрать Пригожина, выбрав для него относительно быструю, немучительную смерть. Если это была ракета, то Пригожин, скорее всего, сразу же погиб. Это говорит Кимберли Мартин. За ней очень многие повторяют. Например, за ней повторяют, что это была ракета либо взрыв по указанию Путина. Повторяют очень многие телеграм-каналы, близкие к ЧВК «Вагнер». Они говорят, что это огромная потеря, что Пригожина убили предатели России, что он даже в аду будет лучшим, и что люди, которые отдали приказ, вообще не понимают настроение в армии и моральный дух. Конечно же, на гибель пока еще не совсем уж полностью 100% подтвержденную Евгения Пригожина, а также его подчиненных по ЧВК «Вагнер», там было их как минимум еще 6 человек, реагируют и западные лидеры, политики. В частности, например, сам Владимир Зеленский прокомментировал крушение самолета Пригожина такими словами: «Мы не имеем к этому отношения, все понимают, кто отношение имеет». Он говорил об этом с журналистами в Киеве. Ну а премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что возможная гибель Евгения Пригожина не снижает угрозу для Польши. Он сказал, что теперь контроль над ЧВК «Вагнера» перейдет непосредственно Путину. И слова Моравецкого: «Теперь пусть каждый ответит на вопрос, представляет ли ЧВК «Вагнера», которая сегодня присутствует в Беларуси, большую или меньшую угрозу. Для меня это риторический вопрос». Потому что еще больше она будет, ЧВК «Вагнера», использоваться как инструмент провокаций, по мнению Моравецкого.
Высказался на эту тему и президент США Джо Байден, ну так, коротко очень высказался, его спросили журналисты CNN, когда он был на отдыхе, и он просто дал ответ на вопрос, его спросили о том, может ли Путин стоять за катастрофой самолета в Тверской области, на что Байден ответил: «В России мало что происходит, зачем не стоит Путин? Но я не знаю, достаточно достаточно, чтобы дать ответ на этот вопрос. Ну, а вот возвращаясь к тому, о чем говорит премьер Польши Матеуш Моравецкий, о том, что группа «Вагнер» может стать еще более опасной после смерти Евгения Пригожина, сегодня появились спутниковые снимки сервиса Planet Labs, на которых видно, как в селе Цел под Осиповичами в Беларуси активно демонтируют лагерь вагнеровцев. По подсчетам «Радио Свобода», уже убрали треть палаток. Сначала в северной части военной базы «Вагнера» было около 120 палаток. По состоянию на 23 августа, то есть накануне, исчезли порядка 65. И в телеграм-каналах, связанных с ЧВК «Вагнер», пишут о том, что часть военных отправляют домой в длительные отпуска.
Ну и надо сказать, что действительно эксперты многие ожидают заката полного ЧВК «Вагнер», либо перехода низовых его структур в подчинение другим ЧВК, например, ЧВК «Редут», который действовал там в Сирии и в других местах. И Анджела Стент, очень известный специалист по России в США, говорит, что «Вагнер» не единственная российская ЧВК, действующая за границами, есть много других. Они совершенно определенно уже выведены из действий в Украине. А Лукашенко, по некоторым слухам, тоже хотел от них избавиться, потому что с ними полно хлопот. Ну вот прямое свидетельство того, что Лукашенко хочет от них избавиться – мы и видели в твоей, Ксюша, новости.
Ну, все, что произошло с Евгением Пригожиным, и продолжает происходить с ЧВК «Вагнер», для Украины это такие позитивные новости, потому что они в каком-то смысле поднимают моральный дух, в то время как в России происходит все наоборот. И в Украине, конечно, эти новости рассматривают как признак слабости Путина, как признак дезориентированности российской армии, военных элит и так далее. Но самые хорошие новости по-прежнему связаны для Украины с поставками вооружений, и в частности F-16, на которые возлагают большие надежды. Сегодня стало известно о том, что еще и Норвегия решила передать Украине эти истребители. Эту информацию норвежскому телеканалу ТВ-2 подтвердили несколько источников. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьёре сейчас находится с официальным визитом в Киеве. Я напомню, что Норвегия стала третьей после Нидерландов и Дании страной, которая передаст Украине F-16. В свою очередь, Португалия готова присоединиться к подготовке украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров со своим португальским коллегой. Зеленский также отметил важность того, что Португалия присоединилась к декларации «Большой семерки» по гарантиям безопасности для Украины.
Вооружение Украине продолжают поставлять и другие страны. В частности, Германия только что поставила Украине ракеты для комплексов «Патриот», которые раньше Берлин передал Киеву. Еще 9 августа эти комплексы отправились в Украину, а теперь для них боеприпасы дает Берлин, но и также, в общем, системы для обнаружения беспилотников, собственно, беспилотники разведывательные, около 40 штук, грузовики, патроны и так далее. То есть все это поступает из Германии. Из Литвы также поступает новый пакет военной помощи на сумму 41 миллион евро, и там будут боеприпасы «Карл Густав», винтовки, комплекты радаров и так далее. В общем, очевидно, что наращивает Европа помощь, и США также наращивают помощь, и Украине будут переданы пусковые ракетные установки «Насамс» Литвой. На фоне всей этой помощи Украина, конечно же, надеется, что она приблизится к членству в НАТО. Во всяком случае, председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сказал, что надеется, что Украину пригласят в НАТО на саммите этой организации в Вашингтоне в следующем году. Он сказал в Вашингтоне: «Я надеюсь, нам удастся собрать все усилия, чтобы Украина прошла этот тернистый путь и получила конечный ответ по поводу наших стремлений быть частью организации Североатлантического договора».
А Верховная Рада Украины создала временную специальную комиссию по взаимодействию с коренными народами России. Ее цель – помочь этим народам выйти из-под российской оккупации. Об этом говорится в официальном заявлении. Комиссию возглавил народный депутат Ярослав Юрчишин. И основная задача комиссии, по его словам, это установить есть связи с представителями малых народов, которые, как сказано, находятся под российским гнетом. Мы должны изменить взгляды западных стран и доказать, мир станет безопаснее, когда с его карты исчезнет большой террорист, заявил Юрчишин. Цивилизованному миру нужно не бояться распада России, а стремиться к нему, заключил он. Я напомню, что еще год назад Верховная Рада обратилась к международному сообществу с просьбой поддержать права на самоопределение коренных народов Российской Федерации. Ну и тут мы как раз переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». Сегодня несколько важных сообщений в ней. Суд заочно приговорил оппозиционера Максима Каца к 8 годам колонии по делу о так называемых фейках. Об этом сообщает корреспондент медиазоны из зала суда. Кроме этого, Кацу запретили администрировать сайты в течение 4 лет. Я напомню, ранее гособвинение просило назначить ему 10 лет колонии и запретить в течение 5 лет администрировать сайты. И напомню, что поводом для возбуждения дела о так называемых фейках стали видео про убийство в украинском городе Буча. По версии следствия, Кац, находясь за пределами России, выложил на своем YouTube-канале видео об убийствах мирных жителей. Мы знаем, что официальной позиции Минобороны и в целом России по поводу массовых убийств в Буче была установка, что это все было срежиссировано.
Продолжая рубрику «Кого, где, за что», Лефортовский суд в Москве по ходатайству следствия продлил арест корреспондента московского бюро издания Wall Street Journal Эвана Гершковича. Ну, его очень многие рассматривают как заложника российских властей для того, чтобы торговаться в отношениях с США. В целом это была месть журналисту за то, что он уже во время войны писал о том, что происходит в российских регионах. Он ездил по России. Заседание суда прошло в закрытом режиме, как они обычно делают, потому что материалы уголовного дела засекречены. Ну и ему продлили арест до ноября нынешнего года. Если в России преследуют за журналистскую деятельность, за активизм, за высказывания в соцсетях по поводу войны, то международные организации и демократические страны преследуют Россию за то, что она делает в отношении Украины, и, в общем, последовательно вводят санкции за, например, похищение украинских детей. Сегодня Минфин США включил в санкционные списки еще 11 физических и 2 юридических лица, и там пионерлагерь «Артек», а также мать Рамзана Кадырова, Аймани Кадырова. Она глава фонда имени Ахмада Кадырова в Чечне. Тоже они причастны к похищениям детей. Также попали под ограничение уполномоченные по правам ребенка в Калужской области, в Ростовской области, в Белгородской области и так называемый министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова. В общем, очевидно, что продолжение международного преследования тех, кто занимается похищением детей в Украине, это действительно важная юридическая работа по наступлению ответственности и неотвратимости наказания для совершающих это преступление.
Ну а в конце нашего выпуска вернемся снова к главной теме – День независимости Украины. И накануне был опубликован опрос Киевского международного института социологии на эту тему. Независимость Украины поддерживает абсолютное большинство украинских граждан – 89% опрошенных. 63% украинцев называют День независимости любимым и очень важным праздником. И тут важно посмотреть на эти цифры в сравнении с тем, что было, например, 10 лет назад или в 90-е годы. Вот в феврале 2013 года 81% украинцев поддерживал независимость Украины, а 16% хотели объединения с Россией. А в 90-е годы в среднем всего 64% поддерживали независимость и 32% хотели объединиться с Россией.
С другой стороны, я помню, что даже в русскоязычных городах Украины еще в 91-м году были очень серьезные настроения в сторону независимости. Я в это время был в Харькове и помню, как попытки пропаганды не объявление независимости и не стремление к независимости, а скорее сохранение союзного государства, встречали большое сопротивление у многих украинских граждан.
Еще раз поздравляем Украину и всех украинцев с Днем независимости. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.